Привет.
Меня слышно, да?
Да.
Ну все, давайте помолимся. Дар небесный, утешитель души истины, и живетесы, и вся исполняет сокровища благих и жизни подателя. Приди и силисины, и очистины от всякой скверны, спаси благо души наша. Что же, всех вас приветствую. Поздравляю с праздником обрезания Господней памяти святителя Василия Великого. В силу определенных каких-то небольших сложностей со здоровьем я не смог сегодня выбраться в семинарию. Какие-то, видно, остаточные явления от ранее перенесенного недуга, они все-таки дают о себе знать, и что вчера у меня поднялась какая-то невысокая температура, и хотя вроде бы боли ничего нету, но я, чтобы никого, ни себя, ни окружающих не подставлять под риск какой-то, я все-таки решила остаться дома. Но я очень надеюсь, что все-таки это что-то такое, ну, как бы несерьезное, и что в скором времени, да, мы с вами увидимся в стенах семинарии снова. Но как бы то ни было, все-таки вот я решил перестраховаться. Вот, значит, что, хочу еще попрошу тогда вот с прочих студентов тоже включить свои камеры, чтобы я видел, что они меня слушают, это требование учебной части, вот там Филипп, Михаил, Павел, да, все здорово. Вот, значит, мы с вами продолжаем изучение нашей дисциплины литургика. В прошлый раз мы с вами начали разбор праздничного вечернего богослужения, которое называется «Всеночное бдение». И даже, по-моему, дошли до стихи «На Господи возвах». Да? Вот. Ну и сегодня мы с вами продолжим. То есть стихиры «На Господи возвах» — это те стихиры, которые поются в начале Великой Вечерни. Да? Мы с вами вспоминаем, что «Всеночное бдение» состоит из трех частей. Да? Это «Великая Вечерня», «Полилейное утреннее» и «Первый час». И вот во время вот этих стихир «На Господи возвах» совершается каждение всего храма. Если есть диакон, то это каждение совершает диакон. Если же диакона нету, то это каждение совершается священником. Да, почему оно совершается, я вам говорил, да, что в вот этих словах, которые открывают пение стихир «На Господи возвах», да, им предшествует этим стихирам псалмы «На Господи возвах», да, там такие слова, что «да исправится молитва моя, яко ходила пред тобою», да, то есть мы покаянно испрашиваем у Бога прощения в наших согрешениях, да, и просим, чтобы наша покаянная молитва, она как кадильный дым, да, вот что такое кадила, это на самом деле мы привыкли с вами называть кадилом вот этот сосуд, да, при помощи которого на цепочках совершается каждый день, на самом деле кадилом на языке литургики называется тот дым, который исходит, да, из этого сосуда посредством того, что ладан полагают на такой вот уголек, да, раскаленный уголек, и вот происходит благоухание. Вот то, что чтобы наши молитвы, да, они были также благоприятны, благоугодны Богу, как и кадильный дым. И в конце вот этих стихир «На Господи возвах» на последние две стихира они исполняются с предшествующими им возглашениями. То есть перед предпоследней стихирой обычно возглашается «Слава», и хор поет «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», да? А перед последней стихирой у нас с вами исполняется «И ныне», да? И хор поет «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Иногда бывает, что перед последней стихирой сразу возглашается и слава, и ныне, то есть соединяется. Но вы все, наверное, знаете, вот когда молитвословие читаете, когда доходите, и там написано «слава и ныне», это значит, надо читать «слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь». Да? Вот то же самое и здесь. То есть есть стихиры на славу, есть стихиры на иные. И на иные, на воскресном всеночном бдении, а у нас с вами, мы рассматриваем всеночное бдение по образцу воскресного богослужения, да, потому что это та служба, на которой вы чаще всего бываете, то там поется всегда песнопение, обычно всегда на иныне поется песнопение, прославляющее Божью Матерь, да, А вот в воскресенье вечером, ну точнее в субботу вечером, да, ведь церковный день начинается с вечера, то есть сегодня мы с вами служили службу от Серафима Саровского, да, уже пили текст, посвященный Серафиму Саровскому, но память Серафима Саровского завтра, да, ну, так как церковный день с вечера, то и служба с сегодняшнего вечера. То же самое и здесь. Воскресная служба воскресенье, да, но начинается она с субботы вечера. Так вот, и поется особый текст в субботу вечером, который наиныне, который называется «Богородичен догматик». Почему догматик? Потому что такие тексты, они поются только на самые большие праздники. Догматики, да, воскресенье, ну и там, если память какого-нибудь святого, которому полагается бдение, вот сегодня такой праздник Серафима Саровского. Да, и что он почему так называется догматик? Потому что отражает в себе какой-то аспект догматического учения о Божьей Матери. Да, ведь Божья Матерь, она послужила делу благовоплощения, да, через нее в этот мир пришел Господь наш Иисус Христос. И вот этот догмат, да, что она родила, да, она Богородица, она родила Спасителя мира, он по-разному, с разных ракурсов, церковными песнописцами он рассматривается. Поэтому, когда вы слышите, что там канонарх возглашает и говорит «Богородичен догматик, глаз такой-то», да, это значит, что вот будет петься вот текст, который раскрывает сущность того или иного догматического аспекта, связанного с личностью Царицы Небесной. Но вообще, надо сказать, что практически всегда у нас с вами различные циклы текстов в виде там, стихир, тропарей, всегда практически заканчиваются текстом, прославляющим Божью Матерь. Это такое общее литургическое правило, и действительно, если мы посмотрим, то оно везде соблюдается. Вот настолько, да, православному человеку важно почитание Божьей Матери, да, мы к ней всегда прибегаем, как к нашей помощнице, заступнице, и молитвеннице, теплой молитвеннице Анасы. Вот обратите внимание, что даже занятия мы начинаем молитву Царю Небесной, а заканчиваем молитвы к Божьей Матери, достойной есть. Да, и вот так вот очень практически все церковные службы, да, они обязательно заканчиваются там, текстом, прославляющим Божью Матери, да, не случайно, обычно вот таким вот возгласом, предшествующим окончанию службы священника является Пресвятая Богородица спаси нас, и пор по честнейшую херовить. Но как бы то ни было, то есть и здесь цикл стихир на Господи возглас заканчивается текстом Богородичным догматиком, который прославляет и Царицу Небесную, и ту тайну Бога воплощения, которой послужила Божья Матерь. Во время пения вот этого заключительного текста, да, Богородичного догматика, совершается вход с кадилом. Вход с кадилом, он так и называется. Как он совершается? Что духовенство... Оно открываются царские врата, мы с вами, помните, говорили, что царские врата – это центральные двери иконостаса. И духовенство, оно выходит через боковые, через северные врата, да, это левые врата иконостаса, и выходит из алтаря и подходит к царским вратам, они открыты, да. И там совершается, причем как подходит, что сначала идет, сначала идут священнодцы, да, это вот такие пономари со свечами, потом идет диакон с кадилом, отсюда и этот вход называется вход с кадилом, и потом уже идет священник. Вот, кстати, потом они, значит, вот пока пелся вот этот Богородичный догматик, они вот подошли и стали на амбоне, да, перед царскими братами, и диакон, он вот обращается к священнику с такими словами: «Благослови, владыка, святый вход». И священник, он благословляя вот это пространство царских врат открытое, он говорит: «Благословен вход святых твоих всегда, ныне присно и во веки веков, аминь». Да? И уже после этого диакон, он возглашает такие слова: «Премудрость прости», причем вот в этом, в в этом открытом пространстве царских врат он кадилом, который у него находится в правой руке, делает знамение креста. И уже входит в алтарь. Сначала диакон, а потом священник, поцеловав иконы Спасителя и Божьей Матери и повернувшись, благословив народ, входит в алтарь и священник. Вот что это такое за вход? В чем его смысл? Вот, ведь на первый взгляд может показаться, какой же это вход, если это был выход. Ведь духовенство выходило из алтаря, чтобы войти в алтарь снова. То есть в чем смысл выйти из алтаря и возвратиться снова в алтарь? Ну, на самом деле, смысл он двоякий. Он имеет исторические некоторые корни и имеет корни уже символические. Вот исторические корни, они уже сейчас несколько утеряны, потому что, ну, как бы сейчас многое что поменялось в богослужении, но все равно вот я о них расскажу. Дело в том, что в древности и сосуды богослужебные, и богослужебная утварь, она хранилась не в самом пространстве храма. Да, сейчас мы с вами привыкли, что вот у нас все сосуды, на которых совершается служба, она из текста Священного Писания, да, что все это находится в алтаре. Ну и что духовенство, оно когда надо, да, там оно этим всем пользуется. Ну, пономарь приносит, там, например, кадила, да, и там духовенство само там берет там, сосуды из определенной сейфа в алтаре находящегося. Да, вот раньше все сосуды, все это хранилось в особом помещении вне пределов храма. Это была так называемая сосудохранилище, так называемое, да. И надо сказать, что вот, кстати, также появились ходы на литургии. Помните, у нас есть на литургии ход малый с Евангелием, и есть великий, когда, помните, духовенство выносит святые дары на дискосе и в чаше, в потире. Так вот, и что раньше вот эти входы, они были как осуществлялись, что духовенство шло вот в этот... в это помещение, да, сосудохранилище, и потом приходило, приносило вот нужный сосуд, в данном случае это кадила, да, потому что вход с кадилом приносило в храм. Да, и все это было как некая церемония вставлена. Но сейчас понятно, что когда уже все хранится в алтаре, возникает вопрос, зачем тогда совершается вот этот вход с кадилом. На самом деле вот совершается он по очень простой причине, что помимо исторических основ нашего богослужения, у нас есть еще и некие символические действия, которые имеют определенный внутренний глубокий духовный смысл. Да, и вот у нас в церкви очень много символики. Да, очень много символичной, мы с вами когда говорили о богослужебных облачениях, да, говорили про символики каждого предмета богослужебного облачения. Когда мы с вами говорили о устройстве храма, мы тоже говорили о некоторых вещах, которые что-либо символизируют. То же самое и здесь. Этот вход с кадилом, он имеет некую символическую нагрузку. Почему? Давайте вспомним, какую именно. Давайте вспомним нашу первую лекцию про всеночное бдение. Мы говорили, что вечерня, она символизирует собой времена ветхозаветные. Да, вечерня, действительно, мы с вами помним, 103-й псалом, да, в начале исполнялся. Это псалом предначинательный, да, потому что говорит о красоте сотворенного Бога мира. Да, мы вспоминали грехопадение Адама, да, когда вот Господи возвал. Пела стихира. А здесь на входе у нас с вами символическое идет воспоминание главного события, к которому должен был Ветхий Завет приготовить древнее человечество. Это событие пришествия в мир Спасителя, пришествия в мир Мессии, да, которого ждало все ветхозаветное человечество. И вот это вот событие Бога воплощения, приход в мир ожидаемого Христа, он и символизирует собой вот этот ход. То есть каждый участник хода, он так или иначе что-то символизирует. Вот, ну, в частности, священник, он символизирует собой Христа, да, который вот и придет в мир. Диакон символизирует Иоанна Предтечу, да, который вот перед Христом шел. А вот те светильники, которые несут пономари, вот эти свечи, они символизируют тот духовный свет, который принес мир Спаситель, да, потому что Спаситель просветил нас, да, он преобразил нас, преобразил наше естество. А возникает вопрос, а что же тогда изображает собой вот это кадило? А кадило и вот вообще фимиам, каждение, это символ молитвы. То есть это символ того, что благодаря Богу воплощению, благодаря пришествию в мир Спасителя, наши молитвы, да, они услышаны, да, то есть, что нам даровано спасение, да, и теперь нам для этого спасения надо потрудиться, да, вот посильно, вот, стараться быть со Христом, да, исполнять Его Слово, быть верным Его заповедям. То есть вот такой интересный смысл. Не случайно, вот как я уже сказал, этот ход совершается во время пения догматика, да, богородичного догматика, который прославляет вот эту тайну Боговоплощения, тайну Рождества Спасителя от Девы. То есть вот такой вот очень глубокий символический смысл, который сейчас церковь усваивает вот этому действу. Кстати, интересно, что диакон, когда он совершает вот это вот знамение креста с кадилом в руке, он говорит такие слова: «Премудрость просте». Ну, я думаю, что вы когда-то, наверное, задумывались о значении этих слов, потому что действительно во время богослужения мы периодически слышим и слово «премудрость», и слово «прости», либо просто слово «премудрость». Да, вообще «премудрость» — это такой технический возглас, который дословно переводится как «внимание». Да, то есть внимание, потому что сейчас будет возвещаться какая-то духовная мудрость. То есть премудрость прости, а прости что такое? Прости — это дословно, вот если со славянского перевести, это значит выпрямитесь, то есть станьте прямо. То есть приготовьтесь к чему. Обычно когда мы вот так прямо как-то выравняемся, когда что-то важное идет, да, вот мы к начальнику идем, мы, естественно, там не в каком-то расхолаженном виде к нему зайдем, мы как-то так вот собраны, прямо вот то же самое здесь. Премудрость прости, то есть внимание, станьте прямо. Почему? Потому что сейчас будет читаться Слово Божие. Действительно, в древности на вечерне всегда читалось Слово Божие. Сейчас это не всегда сохранено. Сейчас я об этом чуть попозже скажу, но просто сам факт того, то есть вот этот возглас «Премудрость прости», он означает как бы приготовление к слышанию текста Священного Писания. И пор, пока вот духовенство входит в алтарь, совершим вот все те священные действия, о которых я сказал, в пор пойдет такое песнопение, которое начинается со слов «Свети тихие», «Святые славы», «Бессмертного Отца Небесного», «Святаго Блаженного Иисусе Христе, пришедшего на запад солнца, видишь свет вечерний, поим Отца, Сына и Святаго Духа, достоин ты во вся времена петь, быть и гласы преподобными, тем же мир тебя славит». Да? То есть песнопение «Свети тихий», оно прославляет Христа. То есть Христос действительно, Он явился неким светом этому миру. Ну и сам Господь Евангелие себя называет, что «Аз есть свет миру». Почему? Потому что, грубо говоря, все ветхозаветное человечество, оно пребывало во тьме. Почему? Да потому что все оно погрязло вот в этой пучине грехов. Было понятно, что своими усилиями человек не может восстановить разрушенный союз с Богом. Да, вот эта вот преграда греха мешала древнему человечеству, да, выстраивать правильные отношения, да, с Богом, мешала получать благодать Божию. И вот Христос, Он, и вместе с тем, как Христос, Он приходит, Он просвещает человека, то есть Он дарует свет. Во-первых, свет познания истинного Бога, да, потому что Господь открыл многие тайны, которые ветхозаветному человечеству были не столь явственно открыты. Да. Вместе с тем Господь, Он дополнил ветхозаветный закон, Он открыл смысл некоторых повелений, достаточно вспомнить Нагорную проповедь, да. И вместе с тем мы с вами знаем, что как еще Христос, вот он исполнил, как он, вот, почему он еще светом является, потому что он просветил нас светом своей благодати в нашем крещении, потому что в древности таинство крещения называлось еще просвещением. Почему? Потому что человек крещением как просвещается божественной благодатью. И делается, что значит просвещаться? Еще делается светом, потому что омываются человеческие грехи. То же самое и здесь. То есть вот, поэтому Христа называем свете тихие, да, как того, кто нас просветил. И во время вот этого песнопения, как я уже сказал, духовенство будет болтать. И далее диакон возглашает прокимен дня. Почему он так называется? Потому что прокимен дня. Ну, прокимен, дословно мы с вами, когда говорили о... Помните, у нас была тема богослужебный текст. Я вам говорил, что прокимен дословно переводится как что? Кто-то вспомнит? Не вспомните? Как переводится прокимен? Слово такое.
Стих перед Священным Писанием.
Да, это стих перед Священным Писанием, он... Она еще переводится как предлежащий, дословно слово прокимен, как предлежащий. То есть действительно это те стихи, которые заимствованы, как правило, из псалтири, которые предваряют чтение Священного Писания. Да, то есть диакон вот эти стихи произносит. А почему он называется прокимен дня? Потому что вот этот прокимен определяется днем недели. То есть все зависит от того, какой день. Вот если у нас с вами суббота вечер, то у нас с вами всегда воскресно-всеночный один и тот же текст противно. Да, это Господь, воцарися, в лепо то обличися. Ну и так далее. То есть каждому дню соответствует свой текст противно. И далее, после вот этого противно, у нас с вами могут читаться паримии. Напишите, что после паракимна могут читаться паримии. Они читаются чтецом, как правило. Видите, мы с вами, по-моему, о паримиях не говорили, нет? Или не, мы говорили о паримиях, когда говорили о текстах Священного Писания. То есть, что такое паримии? Это отрывки из Священного Писания, как правило, ветхозаветного содержания. Но у нас с вами сейчас, вот в древности на вечерне, всегда читалось Священное Писание. Но в... Но сейчас, в современной нашей практике, у нас с вами Священное Писание всегда читается только за литургией, за вечерним богослужением у нас сейчас с вами паримии читаются только тогда, когда какой-то праздник еще совпадает, например, с воскресным днем. Ну вот, например, вот если бы в воскресенье попали на память, например, Серафима Саровского, да, то, естественно, в субботу вечера, помимо воскресной службы, служилась бы служба преподобному Серафиму. И там бы читались вот эти отрывки, вот эти паримии, которые вот, были бы посвящены преподобному Серафиму. Понятно, что мы в Священном Писании, тем более Ветхого Завета, не найдем ничего о преподобном Серафиме Саровском, но мы там найдем... некоторые моменты, где говорится о том, насколько правильно поступает праведник, доверяя свою жизнь Богу. Да, то есть там содержатся какие-то вот такие прославления сути вот этого подвига преподобных вот в различных книгах, особенно учительных книгах Ветхого Завета. И именно оттуда вот эти вот фрагменты, они заимствуются и читаются. Ну, все вы, я думаю, неоднократно были свидетелями чтения паримии, когда чтец становится на середине храма и вот читает вот эти отрывки. Как правило, таковых отрывков три, хотя бывают исключения. Но на вечерние, как я уже сказал, они могут быть, а могут не быть, хотя в древности были всегда. Далее уже после паримии, а если их нет, то сразу после противного дня, у нас с вами звучит сугубая ектения. Мы с вами говорили, что она так называется, и она произносится диаконом, и она так называется, потому что сугубая это значит усиленная, да? Она так называется, потому что «Господи помилуй» поется большей части ее прошений не один раз, три раза. Значит, после сугубой тени у нас с вами хор поет песнопение с подобием Господи. Помните, да, с подобием Господи вечер, все без греха сохранитесь нам. Так вот, торжественное праздничное песнопение, которое просит у Бога, вот чтобы нам сохраниться вот в этот вечер от всякого греха. И после вот этого песнопения с подобием Господи у нас снова дьякон возглашает эктинию, только на этот раз это будет просительная эктиния. Да, то есть мы помним, что она так называется, потому что к большей части ее прошений хор продевает слова «Подай Господи». Да, ну а сам дьякон он свое прошение заканчивает словами «У Господа просим». То есть сначала перечисляется, что мы просим, например, христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, нервны, и доброго ответа на страшные судящие Христове просим. Да, то есть, вот, чего мы просим, и хор поет «Подай Господи». И после просительной ектении у нас с вами священник, он говорит возглас, да, ну, на сей ектении заканчивается возгласом. После этого священник преподает всем собравшимся мир, то есть он говорит такие слова, поворачиваясь лицом к народу, находясь в алтаре, он говорит «Мир всем». Кстати, вот это вот возглашение священническое «Мир всем», оно очень часто употребляется как за вечерним, так особенно за богослужением литургии. Да, вы наверное, кстати, и в требах тоже есть, но когда священник поворачивается и благословляет народ, да, рукой он говорит вот эти слова «Мир всем». Что, в чем смысл этого возглашения? На самом деле смысл его очень большой и глубокий. С одной стороны, это как некая форма приветствия собравшихся людей. Да, потому что вообще пожелание мира, оно в древности, кстати, не только приветствие, но и прощание. Иногда вот мир всем мы слушаем в конце богослужения, ближе к концу. Пожелание мира было древнейшим классической формой приветствия, друг прощания. Да? То есть, ну, не случайно, там, знаете, арабы говорят «салям алейкум», да, там, или же там евреи говорят «шалом», да, это все мир, «салям», «шалом» — это мир, да. И это почему? Потому что действительно, вот, ну, опять же, какой это мир? Это не значит, что мир, вот, как вселенная, да, что мы желаем друг другу обладать этой вселенной, подобно, там, великим полководцам, да, или правителям, да, это мир, как духовная составляющая, то есть это мирное состояние духа. Оно может быть только тогда, когда человек, он пребывает с Богом. И помните, преподобный Серафим Саровский, вот если уж сегодня день его памяти, то я обращусь к его наследию. Помните, он говорил, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть, если человек имеет мирное устроение, то вокруг него люди спасаются. И действительно, я не знаю, доводилось вам когда-нибудь пребывать рядом с человеком, который имеет в себе мирное устроение. Это очень редкое наше явление в нашем мире, когда мы все суетимся, за что-то переживаем, там, раздражаемся, обижаемся и так далее. И то есть обычно, когда люди находятся рядом с нами, то наоборот заводятся, да, что-то мы не то можем сказать. А вот когда человек, вот знаете, это вот... Особенно бывает, когда к человеку святой жизни там, мы приезжаем, может быть, какой-то духовно опытный, схимник какой-нибудь монах, да, вот к нему. Мне доводилось несколько раз в жизни пересекаться с такими людьми, и пусть даже у тебя куча проблем, да, когда ты рядом с ним находишься, у тебя на душе тихо и спокойно. Да, и вот в таком состоянии тебе и хочется молиться, и как-то вот правильно все становится в свою иерархию, то есть как-то уходит, рассеивается все наносное, житейское, и остается вот только то, что нужно и важно. И вот как раз вот именно вот этого устроения желает священник, да, когда говорит в духовном плане обменности, это что? Мы с вами говорили, что раньше было такое, что все службы совершались отдельно. Да, и поэтому, когда в конце, а это уже приближается к концу вечерней, такое вот пожелание мира звучит, это тоже как указание на то, что вот после этого в свое время люди могли разойтись. да, там, пойти куда-то, покушать, подкрепиться, да, и уже потом встретиться там через некоторое время, после краткого отдыха. То есть это вот такой вот остаток, с одной стороны, древнейшей формы приветствия, но, естественно, конечно, сейчас это имеет более такой духовный смысл, лишнего напоминания о необходимости мирного состояния, мирного устроения собственной души. Значит, и после вот этого вот благословения, преподания Ира, после слов священника Мерсен, ну, хор отвечает и духове твоему всегда, почему? Ну, чтобы тем самым как бы и священнику досталась часть того мира, который он желает всем. И после этого диакон возглашает такие слова: «Главы наши Господеве преклоним». И хор поет: «Тебе, Господи, да, не спешно». Дело в том, что всякий раз, когда священник, когда диакон призывает всех собравшихся преклонить наши главы, то всякий раз это сопровождается, вот пока хор поет «Тебе, Господи», особой молитвой священника, который он читает в тайном алтаре. То же самое и здесь. Пока все верующие стоят с преклоненными главами, священник, он читает в алтаре особую молитву за тех людей, которые преклонили свои главы. Да? То есть это вот как сам факт преклонения главы, это факт некой покорности Богу и его святой воле. Но вообще обычно всегда вот, когда человек преклоняет главы, это как некий факт покорности. Даже, знаете, некоторые горделиво говорят, там, ну, когда там, например, фильмы смотрите какие-нибудь там исторические, да, там какой-то правитель идет завоевывать какое-то царство, и вот правитель вот этого царства, которое находится под ударом, да, он говорит, что нет, мы будем стоять до последнего, мы не преклоним своих голов перед ним. Да, ну иногда еще колено, да, но так еще не склоню главы перед ним, да, то есть это значит не подчинюсь. А мы наоборот, мы подчиняемся воле Божией, мы говорим, даже случилось с нами что-то хорошее или случилось с нами что-то плохое, мы всегда в молитве Отче наш говорим, да будет воля твоя, да, мы всегда призываемся вот к этой покорности воле Божией, которая благая и совершенная, хотя порой для нас иногда непонятная и неисповедимая, то есть трудно понять вообще, куда порой нас ведет Господь. Но как бы то ни было, вот, то есть, вот эта молитва, она тайно читается в алтаре. И уже далее, после вот этой главопреклонной молитвы, у нас с вами идет такая одна из самых торжественных частей Великой Вечерни в составе всеночного бдения, а именно лития. Лития. Лития, она, по сути, себя представляет исхождение, то есть исхождение в притвор. Ну вот, я не знаю, доводилось ли вам быть на воскресном всеночном бдении у нас в Николу-Грешском монастыре в соборе. Доводилось, да? Ну вот, слушателям курса доводилось бывать, нет? Ну или под праздники в соборе. Почему я именно про собор спрашиваю? Потому что в соборе у них на всяком всеночном бдении и под большие праздники, и под воскресный день всегда совершается лития, вот это вот исхождение в притвор. Да, у нас нет, у нас в семинарском храме, она только, кстати, в приходских храмах, как правило, лития, вот это вот исхождение в притвор, оно, духовенство, оно совершается в этот момент службы у нас только под большие, самые большие праздники. А так у нас по уставу, на всяком всеночном день должна быть лития. Но вы сейчас сразу вспомните про эту литию. Почему? Потому что она заканчивается благословением хлебов. Да, и вот все вы, наверное, когда-то за всеночным день все-таки вот вам удавалось вкусить хлеба, который раздавали при помазании. Вот как раз этот хлеб освящался в конце литии, после вот ее завершения. То есть лития – это исхождение в притвор. Она является элементом всеночного бдения. В древности она имела имело еще и практическое значение. Почему? Потому что всегда процессии в древности были знаком особой праздничности, торжественности богослужения. Ну вот, например, кстати, и до сих пор, обычно, если у нас какой-то большой праздник, особенно престольный праздник, то очень часто вы можете встретить крестный ход, да, вот совершается ради большого праздника, или там святыню какую-нибудь приносят в храм, и ее встречают там часто с крестным ходом. То есть вот вообще сама по себе идея процессии – это идея торжества. И вот раньше в древности вот, тоже на празднике совершались вот такие вот наподобие крестных ходов, то есть тоже такие схождения. Да? Иногда это было так. Ну, например, вот в Иерусалиме, где формировался наш с вами богослужебный устав, вы знаете, что есть много мест, связанных с земной жизнью Господа Иисуса Христа. Ну, например, там недалеко от Иерусалима находится Елеонская гора, да, где Господь вознесся, да, с которой вознесся. Или, например, находится в окрестностях Иерусалима, ну, недалеко от Иерусалима, Вифлеем, да, где Господь родился. И вот на празднике бывало такое вот в Иерусалиме, что, например, службу начинали в главном храме, да, а этим храмом для Иерусалима был храм Гроба Господня, да, храм Воскресения Христова. А уже потом, в определенный момент богослужения, да, вот совершалась такая процессия к тому месту, откуда вот то или иное священное событие берет свое начало. То есть, если это было под праздник Вознесения, то это шествие шло до Елеонской горы. Да, то есть вот такая интересная была традиция. Естественно, что у нас, когда вот эта вот священная топография все-таки у нас не столь развита, да, ну, в том плане, то, что у нас нет рядом мест, которые, ну, связаны с земной жизнью Спасителя и так далее, то уже впоследствии вот это вот лития, вот это исхождение на празднике, оно стало, ну, более усеченным. То есть это сейчас не движение из там одного храма в другой храм, да, или там к месту трудов какого-либо подвижника, да, чью память мы совершаем. Ну вот если, кстати, если говорить, про, например, про память Серафима Саровского, это, наверное, было бы шествие, ну, к примеру, к тому камню, на котором преподобный молился, да, ну, и так далее. Ну вот, в связи с практической сложностью осуществления таких шествий, то оно было заменено тем, что духовенство выходило не из храма, а в конец храма. Кстати, интересно, что вот у нас даже иногда практиковалось в 17-м храме лития, которое совершалось вокруг храма, ну так, чтобы все-таки как-то это шествие сделать более торжественно. Мы выходили из храма и вот делали 4 остановки на всех сторонах. Да, вот такой тоже практиковался. Но так обычно это исхождение в плитву. И исхождение это совершается под пение стихиры храма, то есть стихиры в честь того святого или того праздника, вот, который совершается. Да? То есть если это праздник, то это стихира праздника, если это просто воскресный день, то это стихира стихира храма, да, то есть того святого, в честь которого, или праздника, в честь которого освящен этот праздник. Ну, это логично. То есть, если ее духовенство пересекает пространство храма, то почему бы не спеть стихиру в честь посвящения этого храма? То есть, так вот это поются стихиры на литии во время движения духовенства, и потом они, пройдя в конец храма, начинает, ну вот в частности декана, начинает возглашать литийные прошения. То есть они все помещаются в служебнике. Это вот такие, как наподобие ектении. То есть там 4 прошения. Причем на практике после первого и второго прошения хор поет 40 раз «Господи помилуй», и после третьего и четвертого 3 раза «Господи помилуй». Хотя по уставу там каждый раз полагалось, ну, свое, там после первой 40 раз, после второй прошения 50 раз, после третьего, четвертого по 3 раза. Но как бы то ни было, то есть вот диакон возглашает такие прошения, да, 4 прошения, из них первые 2, вот они, мало того, что по 40 Господи помилуй, к ним поется еще, и они достаточно пространные. И потом уже у нас с вами в конце вот этих диаконских прошений священник читает особую молитву главопреклонения. То есть опять она предваряется возгласом диакона главы наша Господи, вепреклоним. И там в конце храма священник читает особую молитву главопреклонения. Оно начинается со слов «Владыка многомилостивее». И уже когда вот эта молитва, она будет прочитана, духовенство снова возвращается на центральную часть храма. То есть она из притвора, то есть притвор в конце самого храма была, и вот теперь идет центральная часть храма под пение стихир на стиховне. То есть поется стихир на стиховне, и духовенство возвращается в центральную часть храма. В конце вот этих стихир на стиховне у нас с вами звучит текст «Ныне отпущаешь». Мы с вами говорили, что этот текст один из евангельских текстов, который употребляется в богослужении. «Ныне отпущаешь, раба твоего владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь то, чему и спасение твое», и так далее. То есть мы помним, что этот текст в свое время изрек святой праведный Симеон Богоприимец, когда, помните, событие встретения было, когда встретил святое семейство и взял на свои руки Богомладенца Христа на 40-й день, да, после Рождества. И почему этот текст в конце Великой Вечерни приведет, да и вообще в конце всякой вечерни он у нас с вами исполняется? По очень простой причине, что, опять же, вечерня знаменует собой ветхозаветные времена. И заканчивается вечерняя, опять же, почему напоминание о пришествии Спасителя? Потому что весь Ветхий Завет чаял пришествие Спасителя. А тут как бы в конце Великой Вечерней, как бы Ветхий Завет в лице Симеона Богоприимца, да, вот этого праведника ветхозаветного, он говорит, что все, его время прошло, что его отпускает. Да, Господь, ныне отпущаешь раба твоего владыка. То есть, что все, это конец Ветхого и начало Нового Завета. То есть, такой вот идейный переход к утренним. Значит, после пения вот этого текста «Ныне отпущаешь» у нас с вами звучит «Три святое по Отче наш». То есть, это вот текст очень всем он хорошо известный, потому что вы всегда читаете «Три святое по Отче наш» в начале наших с вами утренних и вечерних молитв. И здесь у нас, здесь он в конце приводится, и после этого текста, если мы говорим о воскресном дне, трижды поется вот такое песнопение, всем хорошо известное, «Богородица, Дева, радуйся». То есть, а если бы у нас с вами был какой-нибудь праздник, честь святого, да, и мы служили бы, например, в субботу вечером, а на буднях, вот, например, сегодня, то, конечно, там был, еще пелся бы тропарь того святого, честь которого бдение совершается. Ну, то есть, вот, в данном случае, это тропарь преподобного Серафима Саровского. А так, в воскресный день всегда поется «Богородица, Дева, радуйся». И во время пения вот этого текста «Богородица, Дева, радуйся» диакон он совершает троекратное каждение вокруг стола, на котором устанавливается блюдо, да, на нем 5 хлебов, а рядышком с этим блюдом у нас есть вино, елей и пшеница. Да, то есть вот как раз то, что будет сейчас, вот после вот этого, после пения «Богородица, Дева, радуйся», то, что будет освящаться. Значит, и после того, как три раза спели «Богородица, Дева, радуйся», диакон возглашает «Господу помолимся». Ну, кстати, вот этот возглас, диаконский «Господу помолимся», он очень часто предваряет именно священческую молитву. Да, «Господу помолимся», хор «Господи помилуй» отвечает, и священник читает молитву на благословение хлеба, пшеницы, вина и елея. Что это такое? Откуда вот это благословение, вот этих хлебов, пшеницы, вина и елея, оно пошло? Надо сразу сказать, что вот это благословение, оно пошло тоже имеет исторические корни. Почему? Потому что всеночное бдение в древности, как я уже говорил, оно продолжалось всю ночь. Всю ночь. И вы представляете, насколько это трудно после еще трудового дня, да, всю ночь простоять, вот, прибыть в молитве. И поэтому церковь, как бы заботясь о не только духовном, но и о физическом здоровье своих чад, она решила вот, как бы вот это после Великой Вечерни, да, вот когда совершаются все ночные бдения, еще предложить всем участникам богослужения, предложить трапезу. Да, и вот как раз эта трапеза в виде хлеба и вина, ну и также немного елея, да, которая, ну, помогала бы, скажем, все сделать более вкусным, да, и чтобы еще и сухомятки не было. Ну, а пшеница для того, чтобы уже использовать как благословенную пшеницу для выращивания нового урожая. Пшеница. Так вот, и раньше, в древности, после того, как вот этот момент освящения хлеба, пшеницы, вина и елея заканчивалась вечерня, вот это все эти хлеба дробились и раздавались верующим вместе с вином и елеем для вкушения, а в это время читались какие-то назидательные чтения. То есть был такой вот небольшой перерыв во время службы, да, когда можно было немножко вкусить и послушать какое-то душеспасительное чтение. Ну, сейчас понятно, что когда у нас с вами уже всеночное бдение длится не всю ночь, а там три, ну, от силы самых таких вот, ну, прихода где-то два часа длится всеночное бдение, на монастырях, ну, три от силы, 3-4 часа, вот на Соловках, например. А то понятно, что нужды в дополнительном питании нет, и сейчас у нас это уже такое вот более символическое вкушение, как вот некое лишнее, точнее, которое никогда не будет лишним, источник освящения нашего, да, вот как некое благословение нам раздаются вот эти хлеба. И поэтому хлеба сейчас вот эти там, это такие маленькие, крупненькие булочки, да. А в древности это, конечно, были огромные вот хлеба. Это до сих пор, вот кто из вас был в Греции, ну, на греческом богослужении, там это такие огромные, прямо вот такая огромная вот лепешка, да, а и вот опять таких огромных, таких крупных лепешек хлебных, да, которые раздавляются, ими правда можно насытиться. Так что вот такое тоже можно встретить. И уже после благословения хлебов хор поет 33-й псалом. Хор поет 33-й псалом. Это благословлю. Ну, там начинается со слова «Буди имя Господне», да, трижды пропевается, и потом хор поет «Благословлю Господа на всякое время». Да, но причем этот 33-й псалом, он поется до половины. То есть он не полностью поется, но на самом деле, почему он поется? Потому что этот псалом словословие, да, благодарение Богу. Да, ну и учитывая, что мы еще, вот сейчас будем кушать, да, вот, вот эти вот припасы съестные, да, то и логичнее было бы и поблагодарить за то, что Господь дает и хлеб, и дает возможность выращивать виноград, делать вино, елей и так далее. Да? То есть это вот некое словословие за это приношение, которое мы имеем. И после вот этого, после 33-го псалма у нас с вами священник, он поворачивается лицом к народу, а во время пения 33-го псалма он становился на амбон, да, перед царскими вратами, поворачивается лицом к народу и, благословляя всех собравшихся, говорит: «Благословение Господне на вас, тому благодатью, человеку любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». То есть вот на этом заканчивается Великая Вечерня в составе всеночного бдения, то есть преподанием благословения собравшихся. И далее уже начинается начинается шестопсалмия, да, которая предваряется стихами «Слава Вышнему Богу», трекратным чтением этих стихов и двукратным чтением Господи, с ним и отведешь. И уже шестопсалмы читается, это уже утреннее. То есть вечерний состав следующий день заканчивается именно благостоянием священника. Вот, мы уже по линейному утреннему мы с вами рассмотрим следующий раз, когда уже не успели мы не поговорить, но ничего, я надеюсь, что у нас еще будет достаточное количество занятий, чтобы мы смогли вот это все пройти. Вот. Что же, есть ли какие-то вопросы? Да, если вопросов нет, тогда я вас благодарю за внимание. Желаю всем вам помощи Божьей, еще раз поздравляю с праздником, как настоящим, так и грядущим. И тоже вот прошу ваших молитв и внегрешным, чтобы да, мне в скором времени да, вот как-то снова встать в ряды наши стройные и дружные. Ну и тогда, дай Бог, до встречи на следующей неделе уже в стенах семинарии. Что же, помолимся. Достойный есть, а кого есть? Божественная Богородица, Пресноблаженная и Пренеполученная Матерь Бога нашего, честнейшего Херувим, и славнейшего без сравнения Серафим, без исполнения Бога, Слава Родшу, сущую Богородицу Тебе величаем. Что же, всех помощи Божией, всего доброго, до свидания.